У нас эта неделя начинается Ханука. Я хочу коснуться одного аспекта Хануки. Который очень нам важен. Хочу просто сделать некоторое маленькое предисловие. Понятие арба малхуйот. Четыре царства. Буквально четыре царства зла. И как приводится в книге Даниэль, это сны, которые видел Даниэль, когда видел Навуходоносор. Сон снова про четырех животных. Из книги Маараля, Нер Мицва. Может быть, имя совершенно переведем ее. И намек на четыре царства зла, есть намек в начале Брешит. И в начале Брешит слова, которые немножко удивляют. Вот второй пасук в Брешит. Ворот за это то, у Богу, хоших метахом, говорится буквально о хаосе, о пустоте, о тьме. Вот тут наши мудрецы нашли намек в самом начале, без того, как творение, на четыре царства. Вот сейчас я коснусь двух последних царств. Третье – это царство, это Яван, Греция. И четвертое – это Эдом. Это то царство, под которым мы сейчас живем. И реально наша традиция говорит о том, что царство Эдом, оно включает все остальные. И в частности, мы это понимаем, что, ну, это даже известно, исторически известно, что реально Рим, он унаследовал Грецию. О. И тут есть один аспект, то, что нам делали греки. Хочу коснуться его. Тут Рамбам пишет так, начинает Алхот Ханука так. Я вам сразу просто переведу это. Бабайт Шени, ну, во втором храме, когда цари Греции постановили всевозможные гзерот, постановление зла на наш народ, битлюда там отменили исполнение заповедей, было и ниху там на сок батору митвес, и дали возможность заниматься Торой заповедями. Ну и то же самое мы упоминаем в молитве, там говорит на Хануку, что Всевышний предал заедим биалюскей торотеха злоумышленников тем, кто занимается Торой, И более того, мы начинаем так или иначе, Шамда Малхут Яван Раша, когда установилось царство Греции, преступное царство Греции, и когда направил, буквально, когда они стали против народа Всевышнего, в чем они встали против? И такие слова, да, шкихам торатеха, забыли твою Тору, и чтобы отошли от законов твоей воли. Так обращаемся к Всевышнему. Начинается это с забытия Торы. Известно, что шкиха, забытие, и хошек, это тот же корень. Те же буквы только перестановлены. Ну, вроде бы казалось, греки участвовали в распространении Торы, даже сделали перевод на греческий Святого Писания. Я хочу немножко коснуться, вообще немножко понять глубину, в чем греческое царство противостояло Торе. Это вещь очень принципиальная. И я хочу, во-первых, объяснить еще раз смысл Торы, смысл, в частности, устной Торы, как их основное представление было против устной Торы, в первую очередь. Есть в Масорет Гитин очень такое емкое место, сказано, что завет Всевышнего с народом Израиля, он основан на устной Торе. Устной Торе. Шенеймар, как сказано, Альпия Дваримаэль, то есть Пиа Дваримаэль, буквально, и сказано, брит завет основан на словах. Альпия – это то, что исходит из рта. Ну, вообще, то, что об этом основан завет, брит, Всевышний означает, что брит – это нечто, то, что нас единяет. И то, что мы всегда говорим, то, что, как не сказано в книге Зоар, Всевышний Тора и Слово едины. Вот та Тора, которая действительно единяется со Всевышним, это устная Тора. Это устная Тора. И тут есть одно очень емкое слово, которое мы, опять же, мы к нему очень привыкли, мы не всегда его понимаем, что мы вообще говорим. Вот Рамбам упоминает это слово «Ласок батойру». То же самое говорим о Нисим, в молитве о Нисим, «Зейдим бьет оськей Тора Теха». Такое понятие «эсека Тора», буквально «дело Торы», «занятие Торы». И по принту у нас в Минагашке, у нас в формуле «Беркара Тора» в Сидуре, мы говорим о Шерке Чарло Витсвоисо Витсивану Ласок Бедеврей Тора. Есть другие герсаот, есть герсат наших братьев Сефардов, это Альдиврей Тора, такая же нусха есть у Нусахабад, Альдиврей Тора. Но наша нусха – это Ласок Бедеврей Тора. И это даже оставим, так сказать, нашу форму Беркара Тора, но это точно освящено словами Рамбами, когда принят всем. Понимаете, «Ласок Батура». В чем смысл этого? «Ласок Батура». Мы это не раз уже говорили. Есть слова Раши «Пашат Бахакойсы», там сказано «Им Бахакойсы Тилеху», и буквально «Не будете путями, законом будете идти, достойте всех благословлений». Говорит Раши, что такое «бакукойзе телеху», «путями будете идти», если это имеется в виду, если будет тяжко трудиться над Торой. Что такое тяжко трудиться над Торой? Что это означает? Я объясню это вам так. Есть божественный разум, разум нашего великого Творца. Есть его бесконечные проявления, к нам недоступны, а есть проявления, доступные нам. Вот Тора вся, она раскрытие божественного разума. И это величие бесконечности божественного в том, что Всевышний свой разум, свою волю раскрыл даже в нашем конечном, ограниченном мире, каких-то ограниченных мицвот, каких-то ограниченных понятиях. И реально, если человек немножко вдумывается в глубину законов, которые мы исполняем, то в каждом законе заключена бесконечная история. Вот есть знаете, Торы, которые на самом деле нас не приближают, не связывают, не делают единым с божественным разумом. Человек, допустим, поставился цель выучить, допустим, Танах наизусть. Все очень хорошо. Но от этого он достигать воли Всевышнего вряд ли сможет по-настоящему. Есть великие слова нашего великого учителя Рабейн Йойна, автора книги Шарей Чува, в комментарии на Мишли. Есть такие слова в Мишли, лавинем рейбина, буквально по-русски понять слова понимания. Объясняет Рабейн Йойна так, что такое лавинем рейбина, это понять намерение, тот эти вещи сказал. Имеется в виду Всевышний, Тору Всевышнего. Понять глубину слов Торы, этого мало знать наизусть. Мы знаем наизусть Ашрей, например, и потом отрывки, Криат Шма и так далее. Мы знаем немало отрывков наизусть. Мы поэтому углубились в их понимание. Это не совсем точно, мягко говоря. Даже более того, подчеркивает Месетый Шири в начале, что человек привычно, знаете, наизусть привычно постоянно говорит, это еще сказать привычно, это не понимает и не думает, и это в него не входит. О. Так вот, по большому счету, вот то, как Тора, понимание Торы нами, постижение закона, постижение мудрости Торы нами, это, в частности, оно раскрывается через устную Тору, через то, как мы понимаем слова Бога. У нас есть, мы написали статью в Эрат Исхак, в последних номерах, большую статью было написано. В 36-м номере, по-моему. И тут, короче говоря, что мы хотим, занимаясь Торой? Мы хотим, чтобы нашими маленькими мозгами, нашим маленьким сердцем, с одной стороны маленькие, с другой стороны они богоданные, с другой стороны это нам свечено стоило, что совершенно великим даром называется наши головы, наши сердца, что мы обратили наши головы, наши сердца к занятию Торой так, чтобы она стала частью нас самих, это Тора. Я немножко просто одну историю, которую соучитель Авяка Фридмана, оставайтесь еще о цифрах, она очень много говорит. Он как-то сказал только следующую вещь, что он встретился с одним из своих соучеников по Ишиве, виделись много десятков лет, и часто коснулись одной темы в Талмуде. Его собеседник очень живо это обсудил, поговорил, и вроде бы только что отошел от книги. Спросил Рав Фридман, спросил его, когда последний раз ты учил? Лет 25 ему назад. Как ты можешь так живо о этом говорить? Что такое вещь? Разве может человек забыть, как ездить на велосипеде? Кто-то ездил с детства, имеется в виду. Что это означает? Есть вот Тора, которая впитывается в нас, как часть нас самих. Как часть нас самих. Это, то есть, замысел Всевышнего в Торе, в частности, чтобы она стала частью нас самих, и мы буквально дышали Торой, пили Тору, ели Тору, жили по Торе, думали и так далее. Это требует огромной работы. Огромной работы. В общем, работа не техническая, не, так сказать, вызубрить какую-нибудь толстую книгу, а впитать, продумать. Знаете, мы сегодня говорили такое слово «ешива». Ешива – это место, где сидят на Торе. Что смысл ешива? В том, чтобы слова Торы уселись, как бы, скажем, в наших сердцах. Что там они осели и уселись прочно. Это смысл. Мы сидим с Торой с тем, чтобы она вошла в нас. Вошла в нас по-настоящему. Это вот Рамой Шапира, как слышал от него, очень такое емкое замечание. Есть старый еврейский обычай рисовать скрижали завета полукруглыми. Очень странный обычай. И ничего более странного, они были квадратными. Это вещи известные и так далее. Там не было этих вот дуг. И сейчас есть некоторые умники, которые решили изменить, делать квадратные, как тут в Улесе, например. Как-то Рамой Шапира, очень, сказать, категорически развался, дай Бог здоровья, развался в этих умных, говорит, что а весь наш народ до этого не был умным, не знал об этом. Только теперь узнали, что квадратные были скрижали. Есть намек говорит, что должна Тора стать вместить в наше сердец. А сердце было обычно рисовать так и с полукругами. Так то Тора должна стать частью нас. Частью нас. Поэтому есть такое нелестное понятие в Талмуде. Называется так «хамор носе сфарим». Буквально осел, который несет в себе много книг. Ну, у нас есть сейчас прототип такого осла. Компьютер с обилием книг. Он этого умным не стал. Скажем так, и праведникам тоже. Так вот, есть, это нелестно, есть такое понятие корзина полная Торы, это тоже нелестное понятие, и хамор на сесварим, осел, который несет себе книги. То есть, значит, что значит хамор на сесварим, значит, осел, который несет себе книги, значит, что книги у него, он знает эти книги, но они его не изменили, он остался ослом. Остался ослом. Поэтому смысл Торы, чтобы она в нас вошла, стала нашей жизненной силой, нашей кровью, чтобы мы дышали, жили, думали, стала частью нас самих. Это замысел Всевышнего, задача Торы нашему народу. О. И тут есть некоторая часть общего замысла, и то, что отделяет иудаизм от других религий, и сейчас даже не будем говорить именно о других религиях, это, допустим, есть сегодня движение Бней Ноах, Сыновья Ноаха, жить среди неевреев, которые хотят быть кошерными неевреями, жить по завету Ноаха. Честь им и хвала, я всецело за. Если весь мир будет создавать законы Ноаха, это законы Торы, Ноаху, мир будет измениться так хорошо, что мы такого мира не видели никогда. Давайте просто поймем, есть разница между Торой, данной Всевышним нам, и то, что было дано Ноаху для всех народов мира. Если немножко вдумаемся в законы Ноаха, Это запреты. Запреты. Там нет мицвот, там нет заповедей. Это запреты. Что запреты? Есть границы, где человек выходит за грани человеческого поведения. Так Всевышний ограничил, чтобы не выходили. Ты выходишь, это реально самоубийство. Есть границы. Не кради. Опять же, не развратничай чужими женами и тому подобное, не служи идолам. Еще есть какие-то вещи, так, заповеди, знаете, чтобы вершили суд, чтобы какой-то порядок имущественный был. Но это чем отличается иудейство, еврейство от всего этого? Слушайте, 700 Бней Ноах – это вещь абсолютно истинная. Не вопрос истинности и неистинности. Поэтому, как я сказал раньше, другие религии – это неверно, дело не в других религиях. Понимаете, о том месте, которое дает нееврейскому миру наша Тора. Это сила Бней Ноах. Есть некоторые отношения к Торе, есть, безусловно. Исполнить заповеди в Ноах досконально, хорошо, это очень непросто. Есть просто одна принципиальная разница. То, что нам на Тора, это надо жить постоянно, взвешивая свои поступки, свою жизнь, это идет по заповедям Торы или нет. То есть их очень много, они на нас, скажем так, караулят на каждом шагу. Это реально замысел очень простой. Еврей должен жить Всевышним постоянно, а не отдавать какую-то дань Всевышнему, что-то не нарушая. Жизнь постоянно. Это жизнь, как известно, Шавот сравнивается с днем хупы, свадьбы Всевышнего с нашим народом. Как известно, есть связь мужа и жены постоянно. Даже когда они реально не находятся вместе, она постоянно. Она постоянно. О. И эта постоянная связь, самая великая склейка, это Тора. Знаете, вера может быть без постоянства. Если человек верит, очень хорошо. Но вера – это не значит, что он всегда поэтому живет. И человек живет постоянно по вере, как сказал Хавакук, «Цадык в умнос их, и праведник в веру, что будет жить». В это записано вся Тора. Без Тора невозможно жить, невозможно выполнить то, что сказал Хавакук. Более того, Гемара Масехет говорит, что вся Тора, она стоит на этой основе, царь говорил, что их и праведник вера своя будет жить. Поэтому то, что связывает реально, то, что нас выделяет из всех народов мира, это именно Тора, как то, что связано с Творцом постоянно. Постоянно. Вот связь с Творцом, она это, если есть две стороны. Одна сторона – это то, что воля Творца постоянно как бы вмешивается в нашу жизнь. С другой стороны – это не другая сторона, это последствия первой. Наши поступки, наши действия, они оказывают высочайшее влияние на все, что происходит в мире. Есть удивительная вещь. С чего начинается дарование Тора нашему народу? Это говорит Раши в начале Хумыша. Начинается заповедь о лунном месяце. То, что было дано Моше Рабейну при выходе из Египта. Ахудаш Зарахев Рош Хадашим. Это месяц дан на начало месяца. Заповедь о священии лунного месяца. Это то, что хотели отменить греки. Греки. Почему? Я вам скажу, почему. Вообще лучшего месяца это еврейская наглость. Как это пока-то понимали греки. Что еврейская наглость? Ну, пожалуйста, считывайте месяцы по астрономическому месяцу. Очень хорошо. Против этого греки ничего не имели. Кажется, лунный месяц или солнечный год, это не важно. Но чтобы месяц освещался судом, и более того, это освящение имело силу, даже что неточное. Даже если можно, суд может решить сам 30-й день, 31-й день. То есть, это еврейская наглость. что наши поступки здесь влияли, так сказать, на календарь. Давайте просто еще поймем. Освещение лунного месяца влияет на всю нашу жизнь. Когда принимается решение, когда освещается месяц, допустим, Рош-Ходеш Нисан, Нисан 31, раздвигает Пейсах на один день. То есть, и то же самое все остальное. Это то, что, понимаете, есть, скажем так, основное различие между нашим народом и нееврейским миром, основано на разделении. Мы вместе с Творцом или мы отдельно от Творца? Реально это было, если немножко разобраться хорошо, сейчас нет, не вместо, это было утверждение товарища Иова. Есть книга Иова, очень тяжелая книга. То есть, в чем было реально начало идолопоклонства Эноша? Всевышний слишком высок. Ну, какое ему дело из-за нас? Мы такие маленькие, низкие. А вот его посланникам надо поклоняться. Это начало идолопоклонства. На чем оно основано? На разделении между Всевышним и творением. Это, допустим, нет идолопоклонства, но само это разделение, это вещь противоположная еврейству. Это само это разделение. То есть такое выражение «Азам Ашем Атарат», Всевышний оставил землю, делайте, что хотите. Это очень удобно. Ну, Всевышний где-то далеко, высоко, а я делаю тут, что хочу. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот еврейство на полностью это противоположно. Всевышний изъявил нам свою волю в Торе, и он обязан ее исполнять, и неисполнение для нас самое страшное, что может быть. То есть, как сказано, «Хаим Берацуно», жизнь в его воле, если мы отходим от воли, то мы отходим от жизни. И именно в силу этого, в силу того, что мы живем по его воле, то наша жизнь по его воле оказывает большое влияние свыше. Это те две вещи, которые греки не могли терпеть. Это, то есть, это вся, то есть, одним из аспектов эллинизма было отделение земли от неба. Отделение. Поэтому много писали, я сейчас не буду сюда касаться. И вот тут-то мы сейчас поймем, вот изучение Торы, жизнь по Торе. Когда Тора стала частью нас самих, это завет Торы, растоплено изучением, глубоким изучением Тора, то, что мы сейчас назову, сейчас мы сказали вначале сегодня, понятие Эсека Тора. Что такое Эсека Тора? Когда человек потеет, сидит, тяжко работает, подумать, простите себя, как понять эти слова Тора. Здесь есть мы с тяжелым весом в Талмуде. И так, и сяк. И такая идея, она правильная, такая неверная. Это все, это тоже называется, это эсек, это дело. Это тяжкий труд, это амаля Тора. Что мы получаем в силу амаля Тора, тяжкого труда Тора? То, что Тора стала частью нас самих. То, что мы живем, мы смотрим на мир глазами Торы, то, что мы живем по Торе, то, что мы буквально Тора становится частью нас самих. И это буквально то, что мы сказали, мы говорим ежедневно Криат Шма, «Ваю дворим эле левеха», пусть будут эти слова на твоем сердце. И не на твоем сердце снаружи, а имеется внутри. По-русски это надо перевести, точнее, в сердце, не на сердце, а в сердце. Точно перевод. Вот это то, что Греция не могла терпеть. Поэтому их в этом вот единении Всевышнего, Всевышнего через Тору, тут находится свет с Торы, который освещает сердца нашего народа всегда, во все поколения, и в Арцисрое, и в Галуте. Это свет Тора, который светил нас в самые тяжелые периоды нашей жизни, во все века. И вот эту точку, эта связь Всевышнего, на что он через Тору, это то, что хотели греки поразить всеми силами. Ну, прям просто пример. Есть еще несколько примеров еврейской наглости в глаза Греции. Например, обрезание, бритмила. Ну, вот есть божественное творение человека. Значит, ну, куда вы сойдетесь? Что-то исправляете? Это еврейская наглость. Это и в том-то и дело, что Всевышний хотел от нас исправления мира. Он сделал нас в силу действительно связи нашей с Ним, своим соучастием в исправлении мира. На чем основано соучастие? В полноценное исполнение его воли. Но именно в силу этого самоучастия нам даны заповеди. Значит, мы вмешиваемся в творение. Начало завета, безусловно, это бритмила, это еще до освящения месяца. Бритмила, это началось избрание нашего народа. Бритмила. В чем это было избрание? Нам дано исправить самого себя. Короче, самого себя. Это бритмила. Потом начинает заповедь, которая все нашла. Первая заповедь, это Рош Ходеш. Мы участвуем в правлении миром. Через что? Через исполнение его воли. Дальше. Что возмущало греков? Шаббат. Что такое шаббат? Всевышний влияет на нашу жизнь здесь. Он не где-то высоко над Олимпом. А он живет с нами. Как известно, что шаббат – это правление Царства Всевышнего. Шаббат называется Малкета. Малкета. То есть это шаббат мы принимаем в наших двух царях. Греки не признают, что он вернее какого-то царя. Он где-то там, далеко, над Олимпом. Это то, что хотели греки искоренить. Пожалуйста, философия, пожалуйста. Вы хотите письменная Тора в переводе. То, что не является именно брит, то имеете в виду, если сказать следующую вещь, что основа завета Торы с Всевышним, называется брит, единение с Всевышним, это устная Тора, не письменная. Письменную Тору греки потерпят. Почему? Из библиотеки. Можно сделать байбл, большой, так сказать, том. Учите наизусть, никакой проблемы нет. Это порядочно, так сказать, в кавычках, протестантский священник в Америке знает знак наизусть. Но не устная Тора. Поэтому то, что хотели произвести греки, это устная Тора. И если мы что-то делали, пойдем идти дальше. То же самое происходит в изгнании Эдома. Известно, что больше всего ненавидели священники христианские во все времена и народы? Талмуд. Знаете, христианская церковь, насколько я помню, ни разу не запрещала абсолютно изучение Торы евреям. Мне такого неизвестно, по крайней мере. Но она сжигала Талмуд. И в Италии, и в Испании, и так далее. Почему? Что Талмуд – это квинтэссенция устной Торы. То, что трудно Талмудом, это есть, как мы можем слово Торы внять нашими сердцами. Это весь известная вещь, что мы не слышали никогда, я про не знаю, поэтому, может, были такие вещи, просто не знаю. Но инквизиция сжигала Талмуд. И во Франции, и в Испании, и в Италии. Но не Мишну, и не Пятикнижие. Талмуд, да.